говорит Радио Свобода. Общественное мнение граждан России, у микрофона Радио Свобода. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – праздники. Что такое праздник с точки зрения социолога, культуролога, священника и рядового россиянина? Можно ли сказать, что отношение к праздникам в России какое-то особенное? У нас в гостях Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук и священник Яков Кротов. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Телефон в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода, электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. И вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Начать мне бы хотелось сообщений, которые пришли на наш сайт в интернете. Слушатели отвечали на вопрос, что значит для вас праздники. Юрий из Беларуси пишет: «Блеска не считаю во всем своем величии нищей России». Валентина Зыванова: «Вот на Рублевке праздник, ждут знаменитого фокусника, цена билета от 40 тысяч долларов и полный аншлаг, варьё кризиса не ощущает». Игорь из Санкт-Петербурга: «Очень правильно, в России Новый год – это повышение цен. Ждем этого праздника с ужасом. С каждым годом становится все хуже. Праздники только у бандитов и чиновников». Очень правильно изложил тему мистер... Это пишет Немо из «Нельзя назвать Натска». А Игорь из Санкт-Петербурга отвечает ему, пишет, что очень правильно изложил тему мистер Немо: «Кроме гадостей, если от власти ждать нечего, и подарки от нее. С прошлого понедельника празднует старший сын. У него отпуск, в кавычках, без оплаты и срока. В метро продают не больше 2 жетонов в одни руки, чтобы было чем в празднике заниматься». Далее. «Для меня праздники – только очередная дырка в тощем бюджете. Праздник хорош, когда все вокруг хорошо, когда нищета и бесправие, праздник только выходной. Напиться под слезу. Сам за жизнь ничего не заработал, дети мыкаются на чужбине. Что праздновать?» Попрошу вас, уважаемые гости, эти сообщения прокомментировать.
Ну, давайте начну я. Вообще говоря, нашим людям, да и сейчас есть к тому основание, свойственно перед праздником и перед Новым годом, перед любым другим, подводя итоги, говорить, что вот все довольно плохо, а дальше будет еще хуже. Это, в общем, присуще вообще человеку. Но сама по себе идея праздника – это одна из древнейших установлений или завоеваний человечества. Люди придумали однажды праздники, особое время, в которые они забывают о заботах сегодняшнего дня, создают идеальное пространство. Почему мы на праздник делаем там кучу еды? Воссоздается идея рая, как его понимал древний простой человек. Рай – это такое всеобщее изобилие. Вот ешь, ешь, не хочу. Мы ведь забыли, что только в 20 веке и только Европа ушла от голода. А люди раньше жили, не доедали. Вот праздник, все наедаются. И праздники существуют у всех народов, во всех культурах. В празднике есть такая идея, что он всеобщий. Вот день шахтера или там день брокера – это вещи новые и, в общем, гроб повапленный. Праздник по своему замыслу предполагает, что он охватывает всех людей вообще. Даже твари бессловесных, зверей и животных. Вот на Благовещение отпускали птиц, которые специально покупали перед этим. На Флора и Лавра из шахт выводили из-под земли лошадей, которые там ходили по кругу целый год. Наружу поднимали, они дышали воздухом, которых они не знали, падали просто как бы пьяные, люди плакали, глядя на это. Праздник – вещь идеальная. В праздник хочется надеяться, радоваться.
И, возвращаясь к сообщениям наших слушателей, Яков Кротов.
Да, я просто подумал, что вот на Пасху резали барашков, то есть все творение участвует в празднике. Вот. На день благодарения индейка принимает активное участие. Знакомься, Алиса, это пудинг. Да. Признаться, я думаю, что есть российская специфика у праздника. Она связана с социалистическим прошлым и с тем в настоящем, что от социализма остается. И, наверное, я бы сказал тогда так, что праздник является как бы спиной трудового дня. То есть это совершенно неразрывное единство. Человек тогда полноценно празднует, когда он полноценно работает. Вот во всех этих отзывах, которые вы сейчас зачитали, мне в основном, кажется, преобладает интонация смердяковской озлобленности или сентимента. Значит, начальство что-то должно, кругом воры, кровопийцы. вы понимаете, вот работающий человек так рассуждать не будет. Человек, который включен в тяжелый будничный ритм, ему некогда подглядывать в чужой карман и так далее. Я не говорю, что можно воровать. Нельзя. Но жить с вывороченной шеей – это тоже не совсем нормально. Нельзя писать «Война и мир» и при этом изучать, сколько взяток там взял Госсовет. Значит, чтобы праздник был полноценным, нужно перед этим пахать и пахать. Я боюсь оскорбить большинство населения, но, наверное, придется. Я скажу так, что вот это вот российские праздники, они когда у нас начинаются? Они начинаются, ну так, 23 декабря и заканчиваются...
В феврале, китайским Новым годом.
Какой февраль? Пасха потом, то все, и заканчиваются где-то 20 декабря. Вот, в году примерно 2 рабочих дня. Вот. А около 7 января плюс-минус 3 месяца, около 9 мая плюс-минус 3 месяца, около Преображения в России лучше не появляться. Тут не работают, тут празднуют.
Почему, Яков?
А потому что подневольный труд – это мерзость и гадость, поэтому при социализме работать было западло и неприлично. А что работать при социализме? На войну работаешь, на угнетение, на разрушение. Поэтому, ну и к тому же тебе не платят или платят неадекватно. Поэтому при социализме нормальный человек старался не работать. Ну, соответственно, и праздник исчезал, появлялся социалистический праздник. А социалистический праздник – это как жареный лед, явление странное.
Но сейчас-то все-таки ситуация изменилась, работать многим приходится очень тяжело.
Ну и праздники отчасти появились.
Я тут хотел бы несколько слов сказать. Во многом я согласен со всем, что сейчас прозвучало. Праздник существует на фоне труда, настоящего, напряженного, тяжелого труда. Вот вспомните позднесоветскую эпоху. Была куча праздников, какие-то там день работника торговли, еще какой-то день. И все это изобилие девальвировало саму идею праздника. Праздник должен быть после трудов праведных и тяжких. Мне трудно представить себе судьбу человека, празднующего целый год. Это безумие, и я бы повесился, не отходя от кассы. Вот. Но что касается советских праздников, ведь в СССР праздновали и церковные, и советские все праздники. И вот это желание все праздновать, а в итоге ты ничего не празднуешь, оно живо до сегодняшнего дня. Другое дело, что советские праздники создавались специально. Пришли большевики к власти, а к тому моменту в России были церковные праздники и немного таких и императорских, связанных с монархией. Вот их отменили, разумеется, но надо было заменять там 1 мая, 7 ноября, День Парижской коммуны. И все это, все эти новые праздники не были погружены в традицию, они не были чем-то согреты. И вот, кстати, Новый год, который у нас... мы его ожидаем, он ведь вводился перед самой войной, его разрешили, как, так сказать, такое послабление народному, что ли, народной традиции, это было огромным завоеванием.
Продолжу читать сообщения от слушателей. Владимир из Москвы. Это повод пригласить друзей, проведать родителей, съездить на рыбалку, да просто проснуться с мыслью, что сегодня у меня нет никаких обязательных дел. Алекс из Парниковска. Возможность общаться по желанию, не по обязанности. Желание праздновать надуманные дни и юбилей нет. Гришка Мелехов из Ростова-на-Дону. Праздник – еще один бездельный день из вашей короткой жизни. И с пейджера. Праздник для меня – это предвкушение радости, удачи, торжества в будущем. Выражение надежды на лучшее будущее. А также возможность восторжествовать над кем-либо или чем-либо. Верю, что националистическая идея в России победит. Добрый.
Да, вот если можно, я бы сперва хотел бы все-таки чуть-чуть не согласиться насчет того, что праздник – это общий. Мне кажется, что как раз, ну, наверное, в древности – да.
Исходно.
Исходно. Но если вот тогда я скажу так, если что-то христианство принесло в мир, то это именно начало личное. Мне кажется, что не может быть нормального Нового года там, где люди не умеют устраивать себе личные праздники. Тем более, что Новый год у нас, как Рождество на Западе, это все-таки прежде всего семейный праздник. И трагедия России в этом смысле, я бы сказал, что вот семейных праздников народ разучился их устраивать, и пока еще опять не научился. У нас, скорее, даже корпоративные праздники сейчас вот поставлены на такую прочную основу. А вот научиться праздновать с любимой женщиной вдвоем или там с детьми, В общем, этому надо учить. И это не случайно, потому что корпоративный праздник приходит массовик-затейник и организует. А когда человек вот в наших обстоятельствах духовно пустой, опустошенный, усталый, измотавшийся от зависти и от работы тоже, но устают от зависти больше, чем от работы. И вот он оказывается без дела и с любимой некогда женщиной, и вдруг он обнаруживает, что любовь ушла, но вот пол-литра осталось. И они, значит, вдвоем вот пол-литру давят.
Еще телевизор.
Да, еще телевизор. Но телевизор выступает как? Он выступает в роли такой черной дыры, которую человека засасывает, и в результате он не лично празднует. Он весь там, в Максиме Галкине, как был фильм «Быть Джоном Малковичем». Ну, вот сидят 140 миллионов человек, и они пытаются быть Максимом Галкиным и смотреть на мир его глазами. Все-таки это довольно странное занятие.
Напомню, что рядом со мной в студии священник Яков Кротов, а также Игорь Яковенко, профессор РГГУ, доктор философских наук, на волнах Радио Свобода, программа «Общественное мнение», «Граждане России», микрофон Радио Свобода, передачу ведет Вероника Баде. С пейджера, как вы относитесь к фразе из советской песни «Трудовые будни, праздники для нас»? Это что, бить баклуши на работе, спрашивает Олег?
Нет, ну давайте различать, так сказать, советские демагогические штампы «Работа – это праздник» и нормальное отношение нормального свободного человека к работе как к процессу самореализации, как к некоторому данному Богом ему и судьбою, способу жизни, способу существовать. Человек свободный, трудится в радость себе. Это и бремя, и радость одновременно. Тут была вот реплика в одном из того, что вы читали, о том, что праздник – это безделье, это неправда. Исходно праздник – это очень большая и важная деятельность, ну, специальная культурная деятельность. Она не предполагает просто праздное проведение времени на диване сидя. А там, где праздник понимается как бездеятельность, это признак размытости и такой деградировавшей культуры.
Вот по данным социологов, самый любимый праздник россиян – это Новый год. Как вы думаете, почему?
Ну, я могу вот отчасти что-то об этом сказать. Советские праздники, ну, за эти 70 лет их прививали, очень интенсивно прививали. Из советских праздников, я думаю, 9 мая вот установилось как нечто более-менее бесспорное. Это было такое эпическое событие, оно вошло в общество. А Новый год был единственный старый традиционный праздник, разрешенный советской как бы властью, оставленный. Поэтому он вобрал в себя как раз эти семейные ценности, которые, как совершенно верно говорит отец Яков, размываются и утрачиваются. Но какая-то память о том, что вот когда мы были детьми, нас родители собирали, и был праздник, и была какая-то радость идеального бытия, эта память осталась. И вот пока она жива, пока она теплится как-то в сознании, теплится и живет ощущение Нового года как самого главного, самого теплого семейного праздника.
Я бы еще со своей, пардон, поповской колокольни, я бы заметил, что Нового года, у праздника Нового года, есть такая особенность, в отличие от 9 мая, он достаточно вот структурирован, у него есть обряд. 9 мая никакого обряда нет, но разве что вот, когда я был маленьким, шли смотреть военную технику, которая возвращалась с Красной площади, мы ее на Садовом в экстазе привечали. А у Нового года всегда очень четкая обрядность, и в этом смысле, да, не просто даже структурированная деятельность праздничная. Сейчас от этой обрядности осталось что? Елка, закупка подарков и салат оливье, шампанское, шпроты, газировка для детей. Но литургическое начало праздника здесь обнаруживается со страшной силой, как во время литургии приносят хлеб и вино. Ну, здесь оливье и шампанское, делают подарки, пожертвования, вот, поют гимны, соответственно, и я не говорю, что это пародия на христианство, наоборот, это христианство взяло литургию из жизни античного мира и вот так вот сделало. Ну, елка заменяет распятие, тоже, в общем, я не склонен как-то паниковать по этому поводу, когда ведь кто-то возмущался карточными играми, что там пики, которыми якобы распинали Спасителя. Надо сохранять здоровое метафорическое и поэтическое мышление. Вот, елка – символ древний символ мирового дерева.
И об этом древнем символе мирового дерева у нас есть опрос. Есть ли у вас елка? На вопрос «Радио Свобода» отвечают москвичи.
Мы купили маленькие елочки, поставили воду в вазы большие и просто несколько шариков повесили. У каждого в комнате сейчас своя елка.
Вот такой берется таз, насыпается туда пачка соли, и вот в этот раствор концентрированный вы кладете ветку. И когда он ветка высыхает, она серебряной становится. Ну, это сказка.
Конечно, жалко и, конечно, осыпается, но детям, вот они входят в комнату, и вот эта елочка пахнет, она 2 недели стоит хорошо.
Под елку подарки.
А на елку звезды. Мандарины и конфеты.
Конфеты.
Они 2 недели собираются с елки по ночам.
Дезодорант, нет проблем. Хвойный. Нужен тебе запах лесной. Пожалуйста, пшикай, если не хочешь пшикать. Сиди так, смотри на нее на искусство.
У меня дома багульник. Вы знаете, он распустился. Расцвел пышным цветом, фиолетовыми цветами.
Возиться не хочу. Ну, были бы там что-нибудь дети малолетние.
Натуральную только. Традиция детская. Тогда еще не было искусственных елок. Такая радость потом собирать эти иголочки и до 13 числа держать эту елочку в водичке с песочком. У меня сохранились игрушки послевоенного времени. Картонные петушки серебряные с хвостиками разноцветными. Будоражит память.
Вот там елочка стоит. На самой Тверской улице стоит.
Здравствуй, дедушка Мороз.
Как тебя зовут?
Сережа.
Сереженька.
А что же ты дедушке расскажешь?
В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была.
Это были голоса москвичей. Ну, а у елки ведь довольно интересная история. Игорь Григорьевич, расскажите?
Ну, вообще говоря, елка это, по крайней мере, для нашей страны, это сравнительно позднее явление. Она начинается в привилегированных сословиях уже в новую эпоху, послепетровскую. А в XIX веке, даже ближе к концу, это становится таким и купеческим общим праздником. Причем, если в мире Санта-Клаус, там, или Пер-Нувель, на самом деле, Николай Угодник, то в России при таком особом отношении к святому Николаю и место Николая Угодника занял некоторый языческий Дед Мороз. А к нему потом еще придумали Снегурочку. Это такой синтез каких-то языческих компонентов, что ли, языческих элементов с Новым годом, который связан, разумеется, с Рождеством. Вот такой праздник солнцеворота, перемена с зимы на лето, на ожиданий.
А я давеча прочел среди всего этого потока новогодней информации, что, собственно, например, в Соединенных Штатах еще в середине 19 века елок не было в принципе, а лет через 10, когда один немецкий пастор лютеранский поставил в церкви елку, так его просто уволили прихожане, потому что сочли это поступком абсолютно кощунственным. И надо сказать, вот я еще помню, в 70-е годы тоже у православных как-то не было, как сейчас легко ставят елки в храмах. А тогда еще, я помню, в некоторых приходах к этому относились тоже скептически, что это церковь, чем мы сюда елку-то потащим? Это же светский, это совершенно другой пласт культуры. Вот сейчас, по-моему, эта проблема снята.
Ну, люди помнили о том, что елка – это что-то языческое, дохристианское. И была идея сжигания елки. Ведь эти лампочки – это воспоминания о свечках, а свечки – воспоминания о том, что елку сжигали когда-то. Это такой синтез, конечно, объединение.
Это синтез. Но вот это вот родилась елочка, она, конечно, так попахивает пародией какой-то на Рождество.
Карина из Санкт-Петербурга пишет: «С детства любила праздники, до сих пор сохранилось еще светлое чувство ожидания чего-то необычайного и загадочного. Валентин из Иванова: праздник буду читать Библию в переводе Мартина Лютера. На хлеб денег хватит, а картошка есть, проживем. Вот что будет к лету, очень страшно. Цены уже сейчас в галопе. С наступающим Новым годом, друзья». Сергей из Ростовской области: «Праздники – это возможность почитать хорошие книги и подумать над их содержанием. В этот раз собираюсь порешать задачки по высшей математике с физическим смыслом. Рекомендую гостям форума». И Вячеслав из Верхотури: «Беззаконие и праздник несовместимы». Далее Александр: «Праздники – это выкачивание денег из карманов, когда почти все вламываются, прыгают и скачут, и головная боль после них. Советские праздники были добрыми и светлыми. Они не опустошали человека». Я думаю, Яков Кротов тут что-нибудь скажет обязательно.
Советские праздники были разные. Я сам несколько раз удостаивался большой чести ходить в Кремлевский дворец съездов. И было это ужасно, между прочим, потому что родители не пускали. И у меня от тех праздников осталась страшная апокалиптическая, надо сказать, картина, как выходишь из этого аквариума, стоящий на месте монастыря, вот, и идешь сквозь шеренгу родителей, и ищешь своих, и жуткий страх, что мама тебя проглядит, или ты ее проглядишь. Ну, это вот из той же серии, что у нас не пускают мужа к жене во время родов, не говорят больному, что у него рак. То есть ты превращаешься в какую-то елочную игрушку, ну, конечно, какой-то праздник, а воспоминания остаются светлые, вот висел, болтался.
Я думаю, что здесь нет смысла дискутировать. Это идеологическая оценка. Для людей советских внутренних советские праздники были прекрасны, это их детство, и дай им Бог помнить о них до конца своих дней.
А я что, значит, по-вашему, был антисоветский, когда это страдал по маме?
Это специальный вопрос. Для людей с другими ощущениями, ну, скажем, вот я себя советским никогда не ощущал, советские праздники не были праздниками в собственном смысле, и дай им Бог их выбора праздничного. Я что хочу сказать, ведь праздник... Это было время, когда традиционно, скажем, отпускали преступников на свободу, какие-то делались акты милости.
Это до революции, а в советском мире праздник – это выдача продзаказа.
Ну, кто спорит, это же тоже праздничная выдача продзаказа, это выделяет из потока жизненного.
Ну да, и дело хорошее.
Заметим, сейчас преступников перед праздником отпускают.
Буданова.
Ну да, вот я как раз
и Бахмину нет.
Ну так что же вы хотите?
Я хочу, чтобы вы выпустили Бахмину, а Буданова, общество... чтобы не выпускали, я боюсь за его жизнь.
Отец, общество хотело гуманности, и власть ответила на эту гуманность. А уж кому она проявляет, это власть решает.
А вот Андрей пишет нам, работа на скорой помощи, у нас нет праздников, приходится работать по двое суток не спамши. Очень тяжело, особенно в праздники. Много ДТП, алкогольных отравлений и суицидов. Вот и такой бывает взгляд на праздник. А Зинаида из Парижа пишет, что такое для нее праздники. Тусовка и радость от сидения с родными и друзьями, ожидание подарков. Все как у людей. Ну что ж, спасибо вам большое, уважаемые гости. Во второй половине часа после краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Новогоднее настроение и немного музыки принесет в студию «Радио Свобода» бессменный руководитель одного из старейших в Рунете сайтов «Звуки.ру» Соня Соколова. Программу ведет Алексей Кузнецов. Передача выйдет на сей раз в записи. И на этом мы завершаем на волнах «Радио Свобода» программу «Общественное мнение», в которой участвовали священник Яков Кротов и профессор РГГУ, доктор философских наук, социолог-культуролог Игорь Яковенко. Передачу вела Вероника Баде, продюсер Михаил Касторов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщения на пейджер и на форум в интернете. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Два человека погибли и трое пострадали в результате пожара в общежитии на западе Москвы. По предварительной версии, эпицентр сгорания находился в подвале 4-этажного здания. Пожар потушен, ему присвоена вторая повышенная категория сложности. Израиль продолжает наносить воздушные удары по сектору Газа. По сообщениям радиостанции группировки «Хамас», контролирующей сектор Газа, есть убитые и раненые. ООН, Евросоюз, США и Россия призвали стороны к немедленному прекращению боевых действий. Арабские страны резко осудили действия Израиля. В Пакистане по меньшей мере 22 человека погибли, более 20 ранены при взрыве. Заминированная машина взорвалась у избирательного участка около афганской границы. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. В Пакистане сегодня промежуточные парламентские местные выборы. В Ингушетии в ходе антитеррористической операции уничтожен один из главарей боевиков Вахаджанур Алиев и еще 11 человек. По сообщению ФСБ России, потерь среди военнослужащих и сотрудников спецслужб нет. Жанур Алиев входил в группировку под командованием Дока Умарова, которого обвиняют в нападениях на российских военных и в убийствах сотрудников спецслужб. На Камчатке из-за продолжающегося циклона произошли сбои в подаче электричества. В Петропавловске-Камчатском, где за три дня выпало около 80% месячной нормы осадков, не работает аэропорт. По прогнозам, непогода на Камчатке продержится еще около 5 суток. Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин прибывает в Москву для переговоров с российским руководством. На юго-востоке Афганистана в провинции Хост в результате теракта погибли по меньшей мере 6 человек, в том числе 4 школьников. Еще около 30 детей ранено. Смертник взорвал заминированную машину недалеко от здания местной администрации.
На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию последний в этом году выпуск программы «Радиоблог». Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона в студии Радио Свобода Алексей Кузнецов. Сегодня у нас в гостях Соня Соколова, главный редактор интернет-портала «Звуки.ру». Соня, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Да, еще раз добрый день. И стало быть, речь пойдет о музыке, поскольку сайт «Звуки.ру» как раз музыкальный и весьма известный в этих кругах музыкальных. Соня, как я понимаю, в конце года часто ведь подводятся разные итоги, в том числе и на порталах, и какие-то рейтинги выстраиваются. У вас есть такая практика?
Безусловно. Мы каждый год в обязательном порядке публикуем специальный новогодний выпуск, в котором мы рассказываем не только о итогах года, но и делаем прогнозы на следующий год. Правда, мне не очень радостно сообщать, что каждый год они сбываются.
Сбываются?
Да, к сожалению.
А почему не радостно? Потому что такие тяжелые прогнозы вы даете?
В общем-то говоря, да, потому что последние несколько лет мы наблюдаем, в общем-то говоря, разрушение сразу нескольких инфраструктур, которые были накручены вокруг, собственно, музыки как продукта. То есть музыкальная индустрия, шоу-индустрия, концертная индустрия. И сейчас все это вместе начинает рушиться. Способствует тому, конечно, во многом и тот интернет, в котором мы существуем, и которым пользуемся для того, чтобы скачивать музыку и распространять ее дальше. Но и во многом свою лепту вносят сами музыканты, потому что все-таки процесс неудержимый, неостановим. Ну и, конечно же, он порождает некоторое количество не самых приятных явлений.
Скажите, пожалуйста, а этот процесс такой вот тягостный, как вы его описали, он связан с финансовым кризисом или это не очень не зависит? Это отчасти зависит,
я бы сказала, совсем не зависит. Он не зависит нисколько, потому что в кои-то веки, наконец, начала гибнуть индустрия как таковая. Нет, во всем мире.
Во всем мире?
Начала она это делать сильно не вчера. Мы наблюдаем этот процесс уже несколько лет. Произошло это, первые какие-то явления этого порядка мы начали наблюдать еще в 2000 году. И сейчас, спустя 8 лет, мы наконец видим, что традиционные цепочки логистики и дистрибьюции, которые сопровождали раньше распространение музыкального материала, а вместе с ними и феномен копирайта, и феномен, собственно говоря, автора как творческой единицы, начинает понемножечку сходить со сцены. Соответственно, это означает, что музыка стремительно теряет, во-первых, в качестве, во-вторых, в качественной аудитории, и одновременно ее все сложнее найти именно хорошую музыку, найти что-то, что нам хотелось бы слушать, и что хотелось бы, по крайней мере, хотя бы раз переслушать после того, как мы это скачали либо купили. А это, согласитесь, уже очень мощный фактор.
То есть это связано с новыми правилами скачивания файлов, файлообмена и вообще с развитием интернета?
Во многом, но эти правила только способствуют явлению в целом.
Ведь а дело как же в том, это на качество музыки-то влияет?
Непосредственно. Очень быстро продюсеры, которые раньше вкладывались в музыкантов, их становление, развитие и раскрутку, поняли, что сейчас это нерентабельно. Очень многие серьезные институты по созданию звезд уходят со сцены. И одновременно уходят, правда, огромное количество шарлатанов, которые просто перекормили народ однотипной поп-продукцией, что, в общем-то, благо. Но одновременно это значит, что на сцену начинают выходить звезды пятиминутного характера, недокрученные, недоученные и недовоспитанные. И, в общем-то говоря, публика все время имеет дело с каким-то неготовым продуктом, с какими-то постоянными черновиками. Очень редкие в этой истории явления по-настоящему профессиональных музыкантов, которые серьезно занимаются собственным образованием и собственным продвижением.
То есть это то, что в бизнесе называется длинные и короткие деньги, очевидно. Да? Вот невыгодно длинные вложения делать, долгосрочные инвестиции, а выгодно запустить, прокрутить.
Быстро снять сливки,
да,
и уйти.
И следующего на очереди. Благо таких, наверное, много желающих, тем не менее, внедриться в шоу-бизнес.
Конечно. Ну, к всему прочему, интернет, как исключительно свободная среда, стал во многом причиной того, что музыканты стали раскручивать себя сами. Лейблы им уже для этого не нужны. И результат, в общем говоря, не всегда хорош, не всегда интересен. Звезд среди таких музыкантов очень мало. И, к всему прочему, до сих пор пределом их мечтаний, как это ни обидно и не грустно, все-таки является контракт с лейблом, потому что они четко знают предел собственных возможностей. Но вместе с тем уже очень многие примеры демонстрируют музыканта, который раскручивается без помощи извне, без помощи сверху, без денег какого-то папы. А, правда, эти явления, эти звезды на небосклоне точно так же быстро гаснут, если не пользуются какой-то серьезной поддержкой в дальнейшем.
Ну, то есть это какие-то серьезные глобальные процессы, они же проходят не только в музыке, и в литературе, в частности, есть тому пример, хоть Стивена Кинга взять, он был одним из зачинателей такого метода, платите там, кто сколько сможет.
Разумеется, это, кстати, сам Стивен Кинг называет эту историю своим самым крупным финансовым провалом за всю историю.
Вот тоже мрачновато звучит, у нас не очень новогодняя программа получается, но все-таки хочется верить, что такие уж совсем мрачные прогнозы не сбудутся, пусть они будут немножко мрачные.
Да, каждому все-таки полагается немножечко счастья, поэтому я предлагаю сегодняшнюю музыкальную часть нашей программы начать с песни под трогательным названием «Happiness». Это, наверное, лучшая пластинка этого года, с моей точки зрения. Записала ее Элисон Голдфрап. Элисон известна тем, что она каждый год записывает пластинку в совершенно новом стиле. Вот в этом году она решила сделать такую радостную поп-пластинку, практически подростковую, что очень сложно ожидать от женщины, которая скоро стукнет 40 и которая, в общем-то, серьезно занимается академической музыкой на досуге. Но вот эта песня «Happiness» действительно яркая, очень солнечная. Давайте начнем с нее.
Ну что ж, сделаем резкий переход от мрачных прогнозов к светлой музыке.
Песня «Happiness» Элисон Голдфрап.
Ну, а мы продолжаем беседу с главным редактором интернет-портала «Звуки.ру» Соней Соколовой. Мы говорили вначале о рейтингах и прогнозах. То, что мы сейчас услышали, эта композиция вошла в ваши какие-либо рейтинги?
Да, это мой личный хит-парад. Я считаю эту пластинку абсолютным хитом. Это пластинка 7-3. Она была выпущена сразу в нескольких форматах. Кстати, интересно, что ее интернет-история лежит несколько особняком, стоит несколько особняком от прочих инициатив Эллисон. Дело в том, что в этом году очень модно размещать альбомы в сети под лозунгом «Pay what you want», то есть «Плати сколько сможешь или сколько хочешь». Зачинателями этой моды стали Radiohead, Nine Inch Nails.
Да, известный очень проект.
Да, в России совсем недавно эту волну подхватила группа «Аквариум», которая разместила свой новый альбом «Лошадь белая» на проекте «Круги». Система, в общем-то, хорошая и достаточно стройная. Она действительно предлагает пользователю уподобиться практически прохожему в переходе, который кидает монетку в раскрытый чехол музыканта-скрипача. А скрипач стоит и смиренно ждет, когда же кто-нибудь пройдет и, может быть, что-нибудь подкинет.
Кто сколько сможет.
Кто сколько сможет. Но не такова Эллисон. Она предпочитает все-таки проторенным путем не ходить, даже если его проторили известный Radiohead. Поэтому она придумала собственную систему. Она предложила сначала заплатить, а потом, так и быть, она что-нибудь в этом месте выложит. Интересно, что...
То есть, извините, неизвестно, что она выложит?
Нет, неизвестно, что.
Обратный ход.
Да, в итоге она смилостивилась и подарила публике 3 новых песни. Причем надо сказать, что действительно этот интернет-релиз очень здорово отличался от традиционного CD-релиза. И до сих пор эти интернет-синглы не изданы на жестких носителях. Возможно, она когда-нибудь их издаст в качестве какого-нибудь любопытного бонуса или отдельного сингла.
Но пока это именно синглы в интернете, и не более того.
Пока это именно интернет-релиз.
А вообще эта система, как на ваш взгляд, она дает какие-то, ну, ростки, что ли, чего-то нового? Ведь у нас есть, от себя замечу, в России такой доктор наук Константин Долгов. Он даже проповедует целую теорию о том, что придет время светлое, когда пользователь будет платить только лишь потому, что будет воспитана новая генерация пользователей. И в этой среде будет неприлично что-то потребить, какой-то подход культуры, не заплатив. Он целую книгу написал, огроменную на этот счет, что вот такая форма общения в культурных слоях, она будет очень приличной, корректной и единственно возможной для, скажем так, высокообразованной публики. Но это, я понимаю, некоторый такой отдаленный прогноз, пусть даже и слишком светлый, и вряд ли вы его поддержите. Но вообще есть какие-то подвижения на этом пути?
Безусловно, есть. И как генеральный директор компании, которая занимается продажей легального цифрового контента, в частности музыки, я, безусловно, такой прогноз поддерживаю и стараюсь его поддерживать действиями, а не лозунгами. Но должна заметить, что есть отдельные категории музыкантов, которые совсем недавно перешли в разряд коммерческих, а до этого в течение многих-многих лет успешно подвязались на ниве инди-музыки. И более того, они сами никогда не считали, что их искусство может быть массовым. Вот, например, совсем недавно, буквально месяц назад, в России в очередной раз, уже, кажется, в третий или в четвертый, приезжал юноша по имени Юав. Так вот, этот юноша известен тем, что он выступает один с гитарой, использует бэк-сэмплы, и звучит все это как хороший маленький струнный оркестр. Он действительно очень техничный, он играет очень здорово, музыка у него непростая, не для простого, что называется, простой публики, не попсовая. Но Юав приезжал бы так еще много лет и собирал бы по 100-200 человек максимум, если бы не один фактор, если бы не проходил мимо известный продюсер и не пригласил бы его в турне совместное с известной поп-группой. И если бы не появился через некоторое время официальный релиз, переизданный спустя 4 года после первой дебютной пластинки Юава, и не выпустил бы его Universal Music. То есть, если бы не последовательное вложение денег в этого талантливого, безусловно, и умного юношу, так бы и была его музыка уделом горстки любителей. Что нельзя назвать самой плохой судьбой, но, пожалуй, применительно к нему одно из самых несправедливых. Потому что музыка у него действительно очень интересная. Я рекомендую сейчас послушать композицию под названием «Beautiful Lie». И я уверена, что когда она заиграет, вы ее все узнаете. Starting the show, my baby.
You tell a beautiful lie, and it's going to drive you crazy.
Композиция «Beautiful Lie», написанная в начале 2000-х годов, но ставшая хитом в 2008-м.
«Тернистый долог путь к успеху» — это вполне банальная фраза, но она применима в данном случае.
Безусловно.
Наверное, много же не обязательно, чтобы был этот путь к успеху для всех одинаков. Наверное, должно быть несколько разных, как минимум, там, 2, 3, 4 способа добиться популярности. Кто-то идет через интернет, кто-то использует вот систему случайных встреч, а кто-то надеется на длинные вложения, длительные. Но, на ваш взгляд, сегодня общая тенденция, какой способ перевешивает, к чему вы говорите, мрачные прогнозы, на будущий год они будут еще более мрачными?
Я предвижу, что плотность гениальных произведений на душу населения останется примерно прежней, поэтому хорошей музыки на наш с вами век еще хватит, но количество желающих ее обработать возрастет. И возрастет значительно. Потому что уже сейчас в танцевальных сборниках можно встретить лучшие образчики классических произведений. Уже сейчас многие рокеры не выходят на сцену без хорошей кавер-версии старого хита. И чем дальше, тем чаще мы будем встречаться с расцветом, пышным расцветом кавер-культуры. Я именно поэтому сейчас с удовольствием представлю последний альбом группы «Зовка». Он называется «Чоколад». И на нем есть композиция, которая... Собственно, в основе которой лежит известная мелодия Астора Пьяццоллы. Это танго, которое, ну, можно сказать, уже у всех на зубах навязло. Единственное, что сделали люди, проживающие в Швейцарии, для того, чтобы сделать этот хит новым и дать ему второе рождение, это перевели его на... Даже не перевели, а написали на него текст и сделали легкую электронную подложку. И вот перед вами совершенно новая композиция, которая сейчас очень активно ротируется в эфире швейцарских радиостанций, а очень скоро дойдет и до нас. Strange, I've seen the face before.
hanging round my gong like a hawk stealing for the prey, like a knight waiting for the day. His shadows make back home. Footsteps echo on the stone. A rainy night on Hoffman Boulevard. Parisian music drifting from the
Это была композиция группы «Зовка». Наверное, это хороший образец того, как можно, не нарушая целостность исходной композиции, сделать по-настоящему новое произведение, основывающееся на классической мелодии, хорошо известной публике.
Крайне любопытно, а вообще количество мелодий во всеобщем пространстве, не только в интернете, но и везде, оно конечно или все-таки нет? Вот то, что вы сказали про кавер-культуру, это как раз свидетельство того, что дело идет к исчерпанию. Но что-то мне в это не хочется верить.
Мне тоже очень не хочется в это верить, хотя все же, в общем, говорят, что невзирая на то, что нот всего 7, и уже все основные произведения написаны, все равно найдется кто-нибудь, кто обладает...
Пишут же.
Да, нестандартным мнением на этот счет, и все-таки действительно что-то иногда выстреливает. Я полагаю, что впереди у нас еще все-таки очень много хороших мелодий, и, возможно, не все они появятся именно в следующем году. Но так или иначе хочется надеяться, что сейчас, именно сейчас, творческий подъем близится, потому что, в общем, говоря, известно, что всегда в эпоху тяжелой экономической ситуации именно культура расцветает. Она резко начинает голодать, обратно забирается в свою глухую берлогу, и там сидит и рождает что-то любопытное в тиши и печали. Но действительно... Все-таки мне кажется, что в следующем году нас ожидают многие новые открытия, и далеко не всегда они будут связаны именно с характером дистрибуции музыки, как это было в последние несколько лет.
Вот интересно, мы начали программу «За упокой», начали с мрачных прогнозов, а заканчиваем, судя по вашим словам, все-таки с прогноза какого-то оптимистичного.
Давайте для равновесия закончим эту программу мрачной композицией. Она называется «I'm Jim Morrison, I'm Dead». Ее написал группа Magwai.
Прежде чем мы эту композицию послушаем, давайте все-таки простимся с нашими слушателями. Спасибо всем, кто слушает программу «Радиоблог». У микрофона был Алексей Кузнецов. В гостях у «Радио Свобода» Соня Соколова, главный редактор портала «Звуки.ру». Всего доброго. С наступающим Новым годом.
Спасибо. С наступающим Новым годом.
к лицу. Лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».